вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Человек, для которого христианская вера перестала быть главным в жизни, порой может уйти от нее в очень далекие сферы. А может, как это случилось с американским писателем Уильямом Фолкнером, в смежные, лежащие на расстоянии вытянутой руки, в самом прямом смысле. Библия у него может стоять на одной полке с Гомером, Данте, Шекспиром, Сервантесом, зажатая между ними и воспринимающаяся в общем с ними контексте. Что с одной стороны и правильно. В одном из интервью у Фолкнера спросили, какое религиозное образование он получил. Фолкнер ответил довольно уклончиво. Он рассказал о прадеде, не очень набожном, однако придерживающемся ряда твердых принципов, один из которых был такой. Это цитата. «Все в доме перед тем, как сесть за стол, должны были читать наизусть стих из Священного Писания. Если кто-то не был готов, он лишался завтрака. Он должен был покинуть комнату и дословно зазубрить цитату из Библии». Конец цитаты. Вопрос отношения к вере Фолкнера этот рассказ почти не проясняет. Определенный вывод из сказанного все же можно сделать. Человек, которого таким образом приобщали к вере, впоследствии может стать атеистом, коммунистом, экзистенциалистом, кем угодно. Но если он даже хотя бы таким образом соприкоснулся с Библией, то все, о чем он там прочел, впоследствии не раз и не два будет всплывать из глубин сознания, волновать и тревожить. Случай Фолкнера явно этому доказательство. Практически любое его произведение в той или иной степени содержит хотя бы мимолетный, но явственный посыл к книгам Ветхого и Нового Завета. А ткань иных буквально прошита реминисценциями из них, словно густым шитьем. Думается даже, без этих книг Фолкнер не состоялся бы как писатель. Недаром первый его роман «Солдатская награда», где нет влияния со стороны вечной книги, для читателя прошел незаметно. Во время его написания в 1925 году Фолкнер познакомился в Новом Орлеане с писателем Шервудом Андерсоном, который дал ему совет писать о том, что он лучше всего знает, об американском юге, об одном крохотном участке этой земли размером в почтовую марку. Этого совета Фолкнер стал придерживаться и ни разу не пожалел. Но главное, он сопряг эту территорию с другой, почти того же размера. Он придумал новый округ штата Миссисипи, Йокнапатофа, где будет происходить действие большей части его произведений. Все вместе они составляют Йокнапатофскую сагу, историю американского юга от прихода первых белых поселенцев на земли индейцев до середины XX века. Особое место в ней занимает гражданская война, в которой южане потерпели поражение. Героями саги стали представители нескольких южных семей. Сарторисов, Деспейнов, Компсонов, Сноупсов. Переходя из произведения в произведение, они становятся старыми знакомыми, реальными людьми, о жизни которых каждый раз узнаешь что-то новое. Но Фолкнер произвел и нечто большее. Зачастую он проецирует их судьбы на судьбы героев Библии. Может ли писатель использовать христианскую веру как орудие, как плотник-молоток? Спрашивает Фолкнера в том же интервью. «Плотник, о котором вы говорите, — отвечает Фолкнер, — никогда не выпускает молоток из рук. Христианство внутри каждого, если, конечно, договориться о том, что мы подразумеваем под этим словом. Это личный код поведения человека, который делает человека лучше, чем того хочет его природа. Христианство не может научить человека быть добрым, как учебник учит математике. Оно может научить, как реализовать себя, выработать собственный моральный кодекс. Оно учит на примерах страданий и жертвоприношений. Писатели всегда заимствовали в нем аллегории морального самосознания». Конец цитаты. Религиозен ли мир Фолкнера, отраженный в его книгах? Конечно, религиозен. Правда, эта религиозность больше определена ощущением античного рока, отчасти дохристианского монотеизма, чем, собственно, христианство. Но христианство тоже, хотя, казалось, ему вообще не должно было найти место в этой гремучей, в сущности, все-таки религиозной смеси, которая определяет мироощущение Фолкнера и правит бал на страницах его книг. Именно христианство является тем крохотным очишком, которое согревает пространство и окна потопа вместе с его обитателями. Входить вовнутрь Библии, подчинять себя ей, вливать библейскую речь в поток своей авторской речи, отражать, как в зеркале, ее события в сознании своих героев. Фолкнер любил и умел это делать, как редко кто. Правда, опять-таки, вряд ли на уровне духовного осмысления, скорее мифологического, приправленного человеческим душевным подходом. Само сознание у Фолкнера было предназначено для того, чтобы воспроизводить мифы в современности и проецировать их в будущее. В этом мифологическом, даже культурологическом ряду воспринималась им и Библия, наряду с Гомером, Шекспиром и прочими персонажами привычного для Фолкнера ряда. Замечание Фолкнера по поводу названия «Свет в августе». В августе в Миссисипи есть несколько дней, где-то в середине месяца, когда вдруг появляется предвкушение осени, когда приходит прохлада и сияние мягкого, блестящего света, как будто он явился не из настоящего, но из прошлых, старых, классических времен. Возможно, в нем есть фавны, сатиры и боги из Греции, с Олимпа. Это длится лишь день или два, а затем пропадает. Название напомнило мне о том времени, о сиянии, которое древнее нашей христианской цивилизации. Этот пассаж лишний раз подтверждает наше соображение об античных реминисценциях, не вступающих, впрочем, в противоречие с христианскими. Фолкнер пользуется евангельским сюжетом для своих целей. Он, что, в общем-то, для него обычно, выстраивает сюжет на скрещении евангельских мотивов и античного рока, причем последний, в конечном счете, почти подавляет первые. Главный герой бунтует против предназначенной ему судьбы, убивает отца и прочее, при том, что этот роман даже на фоне других произведений Фолкнера наиболее густо прослоен евангельскими иллюзиями, часто весьма рискованными, которые мы осмелимся перечислить. Роман в подражании Евангелию от Иоанна состоит из 21 главы. Большинство из них должны отображать идеологические коллизии соответствующих глав этого Евангелия. Главные из них отражены в двух сюжетных линиях, почти не имеющих друг к другу отношения. Первая – линия жизни 33-летнего мужчины по имени Джо Крисмас, Рождество. Многие события этой жизни, и в особенности смерть, должны по замыслу Фолкнера отправить читателей к жизни Спасителя и его проповеди. Как и Христос, Крисмас постоянно находится в дороге, лишь изредка останавливаясь в определенных местах, и постоянно смущает встречающихся людей своими провокационными высказываниями. Параллель Христос и фарисеи. И даже к его страстям и его мученической гибели. 19 глава, соответствующая 19 главе первоисточника. Америка, по которой он странствует, соответствует Израилю, ее жители, утратившим понятие о настоящей вере фарисеям, которых он обличает уже самим фактом своего существования. Вторая линия – история молодой женщины Лины Гроув, вынашивающей, затем родившей ребенка от неизвестного отца и путешествующей в поисках его по дорогам Америки, должна сопрячься со странствиями Богородицы после рождения Богомладенца, а ее сопровождающий, влюбленный в нее плотник Байрон Банч с Иосифом Обручником. Есть в романе персонаж, представляющий Ирода, дед Кристмаса Юфиус Хайнс, готовый убить его еще в утробе. Иуда, продавший его за 30 сребреников, Лукас Берч, он же Джо Браун. Наконец, слишком поздно осознавший свою вину Пилат в лице священника Гейла Хайтауэра, к которому приходит Байрон с просьбой защитить Крисмаса. Главная тема романа – расовая рознь, которая ассоциируется с первородным грехом. Его не в силах себе преодолеть и, более того, провоцирует других своим поведением Джо Крисмас. Кому-то все эти иллюзии могут показаться убедительными, кому-то нет, но их наличие трудно подвергнуть сомнению. Правда, все эти посылы кардинально переосмыслены Фолкнером. Крисмас не Христос, он несет в мир, в отличие от Спасителя, не любовь, а ненависть, сжигающую самого его изнутри. Ему, несмотря на имя и на своеобразное восхождение на Голгофу, не дано ощутить ни Рождества, ни преображения, ни соединения со Святым Духом, ни тем более воскресения. Также и Лина, несмотря на нерассуждающую веру, некоторые исследователи даже находят параллели между первым стихом Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», с верой Линды, в соблазнившего ее Лукаса Берча, давшего слово на ней жениться, а затем сбежавшего, что, конечно же, явная натяжка. Так вот, Лина не Богородица. Дело, думается, обстоит куда проще. Фолкнер, всегда тяготевший к мифологическому мышлению, воспринимает свою героиню в качестве естественного, соединенного с окружающей природой существа, и внушает эту же мысль и персонажам романа, и его читателям. А вот любящий ее Байрон Банч, сопровождающий и ни на миг не оставляющий ее и ее ребенка, в котором бабушка Крисмаса видит своего внука, более всех остальных соответствует своему евангельскому прототипу. И за счет него роман дотягивает все-таки до произведения христианского. 3 года спустя, в самом начале 1934 года, Фолкнер приступил к новой работе над новым романом «Авессалом, Авессалом». Определяя свой замысел, он писал: «Роман о распаде, вернее, насильственной смерти семьи. Ее основная тема – человек, который совершил насилие над землей, а земля восстала против него, уничтожив весь его род». Долгое время Фолкнеру не удавалось продвинуться дальше первой главы. Но в январе 1936 года «Авессалом, Авессалом» был завершен. И 26 октября того же года вышел в свет в издательстве «Random House». В издании вошли также хронологическая таблица к роману, генеалогия персонажей и карта Йокнапатофы, составленные Фолкнером по просьбе издателей. Основные рассказчики «Авессалома» – Квентин Компсон и его отец – перешли в роман «Из шума и ярости». Там же среди персонажей фигурирует сосед Квентина по гарвардскому общежитию, канадец Шриф. Оба романа связаны между собой не только общими персонажами и общим местом действия, но и множеством тематических и ситуативных перекличек, например, темы инцеста, а также общим литературным подтекстом, монологом Макбета, давшим название «Шуму и ярости», и несколько раз цитируемого в романе, название и сюжет которого имеет истоки в истории царя Давида и его сыновьях Авессаломе и Амноне, обесчестившего их сестру Фамарь, а затем убитого Авессаломом. Прощенный отцом, Авессалом позже взбунтовался против него и был убит рабами Давида во время бегства, последовавшего после проигранного сражения, когда он, далее цитата из Библии, «запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей». Конец цитаты. «Узнав о смерти сына, царь Давид, опять цитата, пошел в горницу над воротами и плакал. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой». Конец цитаты. Том Садпин, главный герой романа Фолкнера, который может быть сопряжен с царем Давидом, немало не скорбит по сыну после его смерти. Мало того, по ходу чтения возникает вопрос, действительно ли у него, помимо внешних обстоятельств, есть еще что-то общее с библейским царем. Ведь с таким успехом он может быть сопряжен и с Авессаломом, и вот по какой причине. Он поднял бунт против Бога, родной почвы, по версии Фолкнера, запутался в своих желаниях и в результате бесславно погиб. Историю об Авессаломе XIX века Фолкнер пропускает через пострелигиозное сознание южанина-американца начала века XX. И неожиданно же, или даже напротив, вполне предсказуемо, эта история оказывается кровно близка и ему, и его героям. И более того, должна, наверное, стать близкой любому человеку на Земле, так как страсти, которые обуревали героев в вечной книге, никуда не делись. И если они одухотворяют строй мыслей молодого и образованного американца эпохи Великой депрессии, живущие в пошлеющей, измельчавшей действительности точно так же, как до того одухотворяли жизнь и поступки его предшественников, то уже одно это свидетельствует об их вечной актуальности. Более того, они своей жизнью продублировали жизнь персонажей Библии. Ни одно человеческое движение, оказывается, никуда не уходит. История ходит по кругу. То, что возможно было в древние времена, возможно и в цивилизованном мире. Древняя Иудея врывается в жизнь Америки XIX, затем XX века. Пространство ширится вглубь, время преображается, история тормозит свой ход, поворачивает в неожиданную сторону событийный ряд, перекраивает судьбы героев. И тогда в них оживает не только история, оживают сами плоть и кровь древних героев. Соотечественники Фолкнера полностью, без остатка, им уподобляются. И непонятно уже, по библейским ли меркам конструирует Фолкнер мир своей Йокнопатофы, а заодно и взаимоотношения своих героев, которые в буквальном смысле для него свои люди, или же подгоняет перепутья их судеб под библейский сюжет. Хотя это, в сущности, не так уж и важно. Куда важнее, что и то, и другое находятся друг с другом, уже не могущим быть разорванным единством.